В воскресенье мы будем изучать книгу Судей. Сегодня небольшой отрывок 2 главы с 1 по 5 стих. «И пришел ангел Господень из Галгала в Бохим и сказал: Я вывел вас из Египта и вел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам, и сказал я: не нарушу завета моего с вами вовек. И вы не вступайте в союз с жителями земли этой, жертвенники их разрушите. Но вы не послушали гласа моего. Что вы это сделали? И потому говорю вам я, не изгоню их от вас, и будут они вам петлей, и боги их будут для вас сетью. Когда ангел Господень сказал слова эти всем сынам Израилем, то народ поднял громкий вопль и заплакал. От этого и называется то место Бохим. Там принесли они жертву Господу». В прошлый раз мы говорили о такой проблеме, как колесницы, такая аллегория, да? Вот они взяли горную местность, а долины они не могли взять, потому что там колесницы у врага были эффективны, и они не смогли взять, хотя Бог был с ними, там четко об этом говорится, и те, и другие. В общем, что-то они взяли, они получили определенные победы, да, но не все обещание Божие они взяли. И Иисус, вот как мы применяем это к себе, можем так применить. Иисус – это фундамент. Но фундамент, на фундаменте что? Строят здание, правильно? Ну, просто так фундамент не оставляет, он для чего-то, да? А потом строишь это здание. Понятно, без фундамента никакое здание толком не устоит, и все. Нужен фундамент, хороший фундамент, все. Фундамент – это Иисус Христос, но мы теперь на этом фундаменте строим. Без фундамента, конечно, ничего мы не построили, без Иисуса Христа ничего мы не построим. Но теперь мы строим, да, и так бывает, что вы в Подмосковье ездите, люди построили, ну, сделали фундамент, и стройка остановилась по каким-то причинам. И вот это вот как бы разруха, фундамент, а дальше-то что, да? И так может быть в нашей жизни христианской. Иисус Христос, но и вот все как бы. А дальше-то почему не строится? Почему еще вот столько развалюхи в моей жизни? Ну, Иисус в моей жизни. Ну, правильно, в твоей жизни никто не спорит, он, да? Но что ты с этим будешь делать, да? Если Бог с нами, кто против нас? Какие проблемы могут быть? Да? То есть ты все можешь. Что ты с этим драгоценным даром делаешь? Да? То есть вот такая вот вещь. Да? Вот так вот мы можем применять к себе. И вот здесь вот такая вещь происходит. Бог к ним приходит, ангел приходит. Что вы сделали? Что вы сделали? Что вы сделали? Похоже, где-то мы встречали уже такое, да? Когда Адам и Ева согрешили, Бог сказал Еве, что ты сделала. И вот там, вот здесь вот похоже, есть тоже ситуация. В Едеме там было, вот это дерево приятное для глаз оно было, для глаз. Вот посмотрел на него, оно приятное дерево, да? А Бог сказал, не ешь, это плохое дерево, ты умрешь. Но смотришь, оно приятное. Но Слово Божие сказало, нет, не ешь. Но смотришь, оно приятное, оно приятное. Ну как вот оно может быть опасным? Ну как можно от него умереть? Но оно же приятное. Ну, хорошее дерево, ну, как так, да? Ну, вот Слово Божие и вот глаза, да? Вот мы, вот эта жизнь, поверь, вот Слово Божие, что нам говорит, а вот наши глаза. Наши глаза могут видеть что-то прекрасное, но здесь по-другому, здесь наоборот, здесь они видят пугающие своими глазами, да? Они видят колесницы, вот это их пугает, да? То есть Бог им сказал, это ваша земля, я буду с вами, вы ее завоюете, Слово Божие. Но вот они идут на равнину, а там колесницы, куча колесниц. И вот у них выбор. Или Слову Божию довериться, или опираться на вот логику, на зрение. И вот в нашей жизни то же самое такое происходит. У нас есть Слово Божие, драгоценные обетования нам даны. Бог что-то обещал, Бог что-то уже дал мне, да? Но мне надо это взять. Но я это возьму, если я поверю Слову Божьему. А если я посмотрю, то, конечно, я ничего не возьму, потому что столько проблем вокруг меня и столько проблем внутри меня. Мне нужно услышать, что Бог говорит. Бог определяет вот эту вот высшую реальность и истину. То есть Павел нам говорит, ходить не видением, а верою. Да? Не глазами, а верою в Слово. Бог здесь говорит, сказал я, не нарушу завета, о котором клялся. В частности, земля была обещана. Вот эта земля была обещана. Это ваша земля. Я обещал, я поклялся, Бог сказал это израильтянам. Представляете, Бог поклялся, всемогущий Бог, да? Он что, ошибся? Он что, не понимал, там колесницы, Там уже это уже сверх наших сил. Но Бог, конечно, не ошибается. Если Он обещал, если Он поклялся, надо верить Слову Божьему, а вот не то, что человек видит, не нарушу. Бог поклялся им, а Бог нам что-то обещал, Бог нам что-то поклялся о чем-то, нам. Да, послание Евреям, 6 глава, с 13 по 17 стих. Воспринимайте это лично, что вам интересно было. Бог конкретно вам что-то обещал, конкретно вам что-то поклялся. Вот не просто церкви, вот не просто там каким-то служителям, там каким-то, каждому, да, рожденному свыше относятся вот эти вот обещания. Евреям 6 глава, с 13 по 18 стих. Мы вовлечены тоже вот в эту духовную войну, и нам нужна вот эта вот поддержка, вспоминать обетования. 6 глава, с 13 по 18. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим кляться, клялся самим собой, говоря: «Истинно благословляю, благословлю тебя и размножу, размножая, размножу тебя». Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, а клятва удостоверения оканчивает всякий спор их. Поэтому и Бог, желая еще яснее показать наследникам обетования, то есть мы наследники Авраамова, да, это к нам относится то, что Бог обещал и поклялся Аврааму. Это мы, вот, дети Авраама, мы, к нам это прежде всего относится благословение. Это земля наша, вот это вот Царство Божие, оно наше. Желающий яснее показать наследникам обетования непреложность своей воли, воспользовался клятвой. Бог обещал, Бог поклялся меня благословить. Вот настолько Он серьезен, да, всемогущий Бог. Чтобы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, в двух непреложных, в смысле, и обещание Бог дал, плюс еще клятву дал, ну, не может Бог меня обмануть, ну, никак не может. Ну, не может Он. Но я смотрю, и в моей жизни колесница. А Бог говорит: я поклялся, я тебе обещал. Но я смотрю, но у меня колесница, это мне надо выбрать. Или довериться Слову Божию, то, что Слово Божие обо мне говорит, да, или то, что я вижу там вне себя или внутри себя, да, чувствую, какие мои ощущения. Но Бог все это сделал, чтобы вот у меня было вот это вот твердое утешение. Имели мы, ухватившись за предлежащую надежду. Да, твердое утешение. Бог поклялся, Бог обещал. Но раз Бог пообещал, раз Бог поклялся, ну так что еще надо делать-то? А вот такая вот вещь, вот эта земля, она была завещена, она была обещана, да, с клятвой. Но им нужно было еще взять ее. Если бы они не пошли, они точно ее взяли. Понимаете, вот такая вещь, вот жизнь в вере. По сути дела, мы спасены в надежде, понимаете? Бог нам завещал царство, да? Ну, туда, ясно, очевидно, туда еще не вошли. Мы еще здесь, да, в этих старых телах, да? Но мы живем верой, да? И продолжая так верить, мы точно будем уверены, что это наше, что эта земля, это царство, оно будет наше, без сомнения. Потому что Бог обещал, и Бог силен, исполнит свои обещания. Но требуется вера тогда, получается. Моя вера. Моя вера, да? Требовалась вера от этих людей, от израильтян. Требовалась вера. Бог не нарушит. Бог ничего не нарушит. Бог обещал дать победу каждому христианину. Каждому христианину. Не просто каким-то там особенно молящимся, особенно таким крепким там или в каких-то условиях находящимся. Каждому. Потому что мы рождены от Бога. И вот у нас такой Новый Завет. Бог не нарушит этот Новый Завет, эту силу Нового Завета, эту силу крови для каждого грешника, она не будет нарушена. Бог обещал каждого покаявшегося грешника и принявшего Иисуса Христа благословить. Обещал. Мы вот сейчас должны отбросить наш плохой опыт, какие-то наши неудачи, наши падения, вот, и вдохновиться не тем, что мы можем или должны для Бога, а то, что Бог обещал и что Он силен сделать для нас. Нам нужно укрепиться вот этой верой. Бог нас так любит и заключил с нами новый завет в крови своего Сына. У нас больше уверенности должно быть, чем у верующих в Ветхом Завете. И вот это вот иллюстрация того, то, что с ними произошло здесь, с израильтянами, с народом, с избранным народом Божьим, да, это в этом иллюстрация, что вот мы, христиане, мы возродились духовно, мы получили Духа Святого, да, мы определенные победы над грехом мы одержали, мы можем посвидетельствовать об этом, рассказать о наших о Божьей победе в моей жизни, мы можем рассказать, да? Но может так, при всем этом, мы вот одержали эти определенные победы и остановились. Может такое быть? О, да. Я показывал в прошлый раз карту, там буквально, ну, почти 50% того, что Бог им обещал, половину они не взяли. Ну, образно говоря, из-за колесниц. Там были колесницы. И вот может быть так в нашей жизни тоже быть. Мы родились свыше, вот, определенные победы, определенные изменения в нашей жизни произошли. Другие могут увидеть наши изменения, плоды, да. Но мы остановились. Вот так вот может быть. Так может быть. И вот для нас наша поддержка и стимул продолжать завоевывать все обетования Божьим. То, что мы не сами по себе, а Христос в нас. Там было сказано «Бог с нами». У нас гораздо более глубокое и радостное откровение. Бог не только со мной, Он во мне. Христос, вас, упование славы. Вот если я думаю про себя, как я один, тогда у меня, конечно, колесницы, куда я с этими колесницами буду тягаться, да? А когда мне Слово Божие с обещанием, с клятвой напоминает, что Христос во мне, тогда нет причин не продолжать идти и завоевывать все остальное. Христос во мне. Вот это очень важно вспоминать. И вот мы сейчас по плану, ну, многие из нас по плану читают Римлянам, 6 глава, вот мы сегодня как раз читали, с 10 по 11 стих. Вот они, вот это драгоценное обетование. Ну, одно из них. Их, конечно, много, но они вот все связаны с благодатью. И вот Павел нам напоминает, говорит, разве не знаете такое обетование, 6 глава, 10 по 11 стих. Ибо что Иисус умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Что живет, то живет для Бога. Иисус живет для Бога, да? У Иисуса нет проблем теперь. Он все, он победил грех, он все, эти фарисеи, эти римские солдаты, все, это все позади. Иисус живет для Бога. Он там по правую руку на небесах, и там мы пели, он воссел. Знаете, что значит воссел? Это значит все, победил. То есть ему не надо стоять, что-то делать, он все, воссел, все завершено, он воссел. То есть это картина такого победителя. Иисус живет для Бога. И оказывается, мне также говорится, и ты так почитай себя, что ты мертв для греха, и жив для Бога. Я жив для Бога. Все, с грехом Иисус разобрался за меня. Я жив для Бога. И вот тут вот приходит опять вот это, вот, вот эти колесницы. Но я не чувствую, что я жив для Бога. Я чувствую, что у меня куча проблем. Иногда, конечно, я делаю хорошие вещи, вот тогда я точно чувствую себя, я жив для Бога. Да. Но в основном столько таких проблем. Как же я могу почитать? А это надо почитать, потому что Бог это сделал на кресте. Это то, что с нами произошло. Греховная плоть удалена. Мы теперь новое творение во Христе. Вот это вот радостная весть. Это не надо чувствовать, это нужно, надо просто поверить, я всегда говорю. Вот в этом будет радостное. Поверь, что Христос в тебе. Все, нету никакого греха. Почитай себя мертвым для греха. Почитай себя. Не сказано чувствуй. Почитай. И вот они посмотрели на колесницы. Ой, страшно, они испугались, да? И мы смотрим на наши колесницы. И их много как бы, да? И мы тоже пугаемся. И мы начинаем думать... Может, мы не мертвы для греха? Может, еще надо достичь этого состояния? Нет, это состояние уже Христос 2000 лет назад для нас купил и нам подарил. И мы просто эту веру принимаем. Я живу для Бога. То есть, значит, я живу для всего того, к чему Бог призвал. Если Бог призвал меня завоевать эти долины, если Он обещал их мне, значит, они будут моими. Но мне нужно верить, мне нужно верить. Благодать не для того, чтобы оставаться в грехе, да? Не для того, чтобы вот эти вот хананеи еще остались в моей жизни. Да? Благодать не для того, чтобы оставаться вот с этими еще 50%. Да? 50% завоевал, 50% оставил. Благодать не для того, чтобы мы оставались в грехе. Ну вот Римлянам 6 глава, такой контекст. Да? И он объясняет, как и почему нам не нужно оставаться в грехе. Потому что этот грех, эти земли, эти колесницы, они с точки зрения Бога, они уже разрушены. Все. Они уже достались нам на съедение, как Иисус Навин сказал. Все, не проблема. Если Бог милостив, но мы-то точно знаем, что Бог милостив, потому что нам Он и обещал, и поклялся, что Он нас благословит, что Он милостив к нам. То есть у нас точная, более глубокая надежда и упование должно быть, чем у Иисуса Навина в Ветхом Завете она была. И вот эта вот поддержка, вот эти вот драгоценные обетования, у них тоже были обетования, как они с ними поступили. У нас есть обетования драгоценные, как мы с ними поступим, что мы будем с ними делать. Я уже приводил этот пример, мне обещали 10 тысяч, я поверил, и я получил эти 10 тысяч. Если бы я не поверил, я бы не пошел оформлять на госуслуги, и хотя бы эти деньги государственные выделены для меня, 10 тысяч, да, я бы их никогда не получил. Но они мои, да, понимаете? Но я бы их не получил, если я не поверил, понимаете? Вот так считайте, Бог выделил для вас победы, выделил эти победы, выделил эти земли, выделил этот мир, эту любовь, эту чистоту, это терпение, да, Он все это выделил, это все наше, все эти плоды, любовь, мир, долготерпение, смирение, все это наше, это все наше. Но это надо верою вот так взять. Понимаете ли, это сложно? Вот с 10 тысячами, по-моему, должно понятно. Я поверил, оформил, получил. Я не могу сказать, что он какой я молодец, 10 тысяч. Мне государство подарило, да? Вот. Я не хвалюсь этим, да? Но я должен был поверить, понимаете? И вот так же вот эти драгоценные обетования, их нужно получать верою. Они для нас. Надо их верою получать. Благодать не для того, чтобы оставаться в грехе. Не для того, чтобы, как я говорил, что-то оставить, а другое. Ну, иметь победу где-то, а что-то оставить. Не вступайте в союз. Да, не вступайте в союз. Такой был завет у израильтян. Мы возвращаемся в судьи опять. Вот есть такая опасность, если мы не искореняем вот это старое плотское, ну, как бы я вот этого достиг, я уже, ну, молодец, как бы, по сравнению с другими, ну конкретно, во мне есть плоды, то есть, вот посмотрите, я вот это завоевал, да, но есть опасность, если мы так останемся вот с этим завоем и дальше не пойдем, с остатками этой плотской старой жизни, вот здесь аллегория такая, вот эти хананеи, это вот это старое, остатки старой жизни, вот эта вот плоть, которая еще остается, она победима, Бог ее победит, да, но ну, нужно верою все это принять в свою жизнь. И вот когда мы так идем, ну, не искореняем, что происходит? Мы начинаем идти на компромисс. Мы не просто как бы, вот я здесь на своей горе, я все, я крепко стою, нет. Когда мы это оставляем, этих хананеев, что с ними происходило? Они начали, израильтяне, идти на компромисс. Они начали вступать в союз. Это вот примерно, как вот недавно про Лота мы изучали. Лот сказал, вот там долина хорошая, да, там, конечно, Содом, Содомская долина, это, конечно, Содом, это плохой город, но я буду просто на долине там жить, в палатках, кормить свой скот, свою семью. Нет, Содом, я там... Но что произошло? Прошло какое-то время, и он уже живет в Содоме. Помните? Он уже жил в Содоме. Уже не рядом. Он жил в Содоме. И вот так же получается, когда мы не искореняем, не доверяем Богу, поначалу как бы вроде бы все нормально, а потом уже идем на компромисс. И так вот происходило с израильтянами. Вот в книгу Судей мы будем изучать, постоянно нам об этом она будет нам говорить, что израильтяне, они идут на компромисс. И они начинали терять уже даже то, что они завоевали. Понимаете, братья и сестры? Вот если мы останавливаемся на достигнем, не завоем все остальное, вот то, что это остальное остается, оно не просто там, оно начинает уже отбирать и то, что мы завоевали. Понимаете, вот такая вот вещь. Вот так с ними и происходило. Стеснили амореи сынов Данова в горах. То есть они захватили долину, но не истребили все эти колесницы. И потом эти колесницы собрались и их выгнали с этой долины. Стеснили их в горах. Вот, и им трудно очень было, им не хватало пажитей, ну и жизни в горах им было очень трудно. Они не искоренили, не пошли до конца, и они были стеснены. И вот этот вот грех, если мы не боремся с ним, не идем до конца, он начинает теснить нас. Он начинает теснить нас, даже мы теряем наши победы. Вот такой вот пример. Вот жизнь физическая, да, и духовная. Жизнь – это движение, так? Ну вот, например, тело, наше физическое тело. Ему нужно отдыхать, да? Понятно. Вот. Ему нужно отдыхать, да? И вот так же вот наша духовная жизнь, Мы не хотим, поймите, мы не хотим обременить друг друга и постоянно вот в церкви или как-то говорить, давай, давай, ты должен, должен, вперед, давай там, вот там, вот тут сатана, вот ты давай, бодрствуй, как вот такой, как бы слишком большой набряг, постоянно об этом говорить, об этом нужно говорить, да. Но когда постоянно говоришь, это тоже неправильно, потому что человеку нужно отдыхать, вот человеческому телу нужно отдыхать, посидеть, полежать, поспать, ну понятно, да, вот, так Бог задумал, да, но... Человек движется, да, но ему нужно отдыхать. И вот в благодати нам нужно учиться отдыхать в благодати, да. И когда человек, он отдохнул в благодати, тогда он готов для всех этих призывов, да. А вот если просто давай, ты должен, давай, давай, вперед, так тоже не получится, да. Нужно учиться отдыхать в благодати. Просто сидеть, как Мария, у ног Иисуса. Это нужно делать, да. Вот. То есть мы стараемся... поддерживать этот баланс. С другой стороны, вот тело физическое, если оно слишком много не двигается, лежит, что образуется? Образуются пролежни у человека, да, ну вот больной лежит в больнице, да, мышцы атрофируются, да, когда если слишком много лежишь, то есть какие-то плохие вещи начинают происходить в тебе, залеживание, засиживание, ну и все такое, понимаете, то есть слишком много дыхать тоже мы не предназначены, нам нужно отдыхать, да, но все равно наша жизнь, она в движении. И вот то же самое в благодати. Нам нужно отдыхать, но в то же время мы не можем совсем остановиться, вот как они захватили эти холмы и все, дальше не пошли. Они остановились, и в результате плохие духовные процессы с ними стали происходить. И если вот мы так засиживаемся, не используем эту благодать, по сути дела мы, получается, не... завоевываем эти оставшиеся земли, оставляем этих хананеев, оставляем эти грехи или грешки. Как бы, ну, грехи-то мы победили, это так уже как бы мелочь нам кажется. Да? Но это не мелочь, оказывается. И она начинает вылазить в страшных размерах и с большими последствиями. Нельзя удовлетворяться прошлыми победами, получается. Вот такое вот назидание. То есть мы должны отдыхать, да? Не должно быть такого напряга, вот постоянно-постоянно что-то надо делать. Но с другой стороны, нельзя постоянно вот отдыхать и ничего не делать. Нельзя так, типа, я спасен, у меня есть прошлые победы, у меня есть свидетельство в прошлом, как Бог работал. Да, слава Богу, это есть, слава Богу, слава Богу. Но еще, возможно, много жертвенников вашей в моей жизни, и их нужно разрушать. Что-то мы разрушили, чего-то мы добились, но еще много жертв. И не надо останавливаться. Благодати достаточно, и это опасно. И это, по сути дела, недоверие и непослушание Богу, как вот здесь произошло, когда мы что-то решаем, ладно, здесь мы молодцы, а там уже унуш, ладно. Это недоверие и непослушание. Если Бог нам обещал, если Бог призывает нас туда, мы должны идти, и эти все оставшиеся жертвенники от старой жизни разрушать. Это призыв не просто верить, что Бог всемогущ, верить, что Бог всемогущ во мне. Вот их спросите, израильтян, что же вы с колесницами не боролись? Вы верите, что Бог всемогущ, что Он все может? Ну, конечно, мы верим. Но они не верили, что Бог всемогущ вот именно с коленами Иуды. Когда они посмотрели на колесницы, да, конечно, там вот, там в Египте, там Моисей, там, да, Бог был, а нас, наверное, нет, понимаете? И вот вера, ты не просто веришь, что Бог есть, ты веришь, что Бог ищет. И вот когда ты ищешь, Бог являет, ищешь, Бог воздает. И Он воздает тебе вот этой силой, да, в твоей жизни, ты ищущий, да, ты не просто веришь, что Бог всемогущий, а то, что Он всемогущ в тебе, как безмерно величие, могущество Его в нас, в Ефесянах написано, 1 глава 19 стих. Как безмерно величество, могущество Его в нас. Безмерно могущество Бога во мне. Но я не чувствую. Да не надо чувствовать, надо верить. И потом с этой верой идти. Ты никогда не почувствуешь. Ты должен верить, потому что это факт. Это на кресте Бог сделал. Но они не верили, что вот это могущество, если Бог за нас, то против нас, вот как мы пели, да, они не лично к себе это не приносили. Так теоретически, конечно, они соглашались, что Бог все может. Но вот это наша проблема. Да, Бог может в этом человеке, но во мне, ну не, наверное, вот что-то не так со мной, вряд ли я для таких побед сгожусь. Вот это вот недоверие, по сути дела, даже неповиновение. Бог говорит, не изгоню их от вас, не изгоню. их от вас. Вот как. Вот тоже такой важный урок. Это для нас. Вот все это написано для нашего назидания. Не изгоню их от вас. Что это значит? Это значит, что Бог действует через веру, а без веры Он не действует. Без веры Он ничего не будет изгонять в вашей жизни и в моей. Бог действует через веру. Если мы не верим, вот как они не верили, да, не изгоню. Ну ты же обещал, ты же поклялся. Там было условие, и у нас есть условие, да, без веры невозможно угодить Богу. Я должен верить в то, что Бог мне обещал, и тогда Он будет действовать. Вот так Он благоволит работать. Он сам установил это условие, не мы придумали. Без веры невозможно Богу угодить. Я могу быть слабым, грешным, все там, не умеющим говорить, там, недисциплинированным, раздолбаем по жизни. И я никуда сам со своими проблемами не могу справиться. Я никогда другим не смогу помочь. Ну, всякие у нас мысли могут приходить, да. Но если Бог говорит, Христос в тебе, и ты жив для Бога, я должен верить. И если я останусь в этом таком закоренелом неверии, да, здесь уже говорится не просто о какой-то там ошибке, сомнении, мы сомневаемся, да, но есть вот такое вот уже неверие, да, которое переходит в бунт. Если я не поверю, я останусь сюда, я слабый, да я не могу, да не могу. Но ты не можешь, но Христос в тебе или нет? А Он все может. Вот это уже Бог перестанет действовать. То, что Он нам обещал, первое. Смотрите, как все это работает. Вот так, первое. Бог нам обещает. Первое, да. Мы это принимаем веру, да. А истинная вера, она активна, да. Мы делаем шаг в направлении верующего. То есть я поверил, я пошел, оформил, не пошел даже, сел, оформил через госуслуги вот эту поддержку от государства, да. То есть она деятельна, да. Обещание, вера. И в третий этап, вот тогда Бог в ответ на нашу веру в Его обещание, Он задействует свое безмерное могущество во мне через меня. Сначала вера, потом плод. Не изгоню их от вас. Вот такой вот урок. Такой вот урок. Должна быть вера. Невозможно без веры угодить Богу. Бог здесь не говорил им, давайте там вооружитесь, там, постройте колесницы, там, пройдите тренировки, там, научитесь делать там, какое-то оружие, там, закалить его как-то. Там. У них этого не было, и Бог к этому их не призывал. Он их не призывал быть самим по себе мужественными, Он их призывал доверять, что Бог силен. Понимаете разницу? Когда мы призываем к вере, мы не говорим, что ты вот сам можешь, ты сам не можешь, но ты во Христе можешь. Вот когда, вот что, вот это вот разница в Новом Завете. Идет призыв к святости, но этот призыв к святости идет не из того, чтобы я из своими силами эту святость рожу. Как я рожу? Я как Авраам не могу ничего родить, да. Но если Бог мне обещает, я верю это принимаю, да. И Христос через мою веру, Он рожает. Или долготерпение, если у меня там раздражительность, прощение, если у меня там проблемы с непрощением, там, чистоту, если у меня проблемы с похотью. Христос это делает, я не могу. Но я должен верить, что Христос это сделает. Иногда это трудно верить, но колесница на колеснице посмотреть на гром было тоже трудно. И когда смотришь на свои искушения, на свои падения, тоже кажется, ну не, наверное, все, ничего у меня уже не получится. У меня не получится, но Христос может. Вот надо сказать, что унываешь, душа моя, уповай на Бога. Уповай на Бога, все могу укрепляющим Иисусе. Надо так сказать, не надо это почувствовать. А вот, Кость, ну как, ты, наверное, чувствуешь, так говоришь? Нет, я не чувствую, я просто вижу Слово Божие и с дерзновением говорю это. Я провозглашаю эту истину в своем сердце, потому что Бог говорит мне, доверяй и почитай себя мертвым и живым для Бога. Все, вот так вот мы должны все жить. Вот. Как я сказал, да, первое, обещание, надо найти обещание. То есть, понятно, не просто там все, что ты хочешь, именно воля Божия, а Божья воля через обетование открывается в Библии. Принимаем веру, и Бог реализует свое обещание. Вот вы, наверное, в своей жизни можете вспомнить ситуацию. Но вот разные ситуации могут быть, когда вам казалось, да там ничего не получится, да что там пытаться идти в это направление. Но вы делали какой-то шаг все равно, потому что вы верили, что это правильно. Делали шаг – И проходило небольшое время, и вы понимали, а вот оно, благословение. Я не верил, но я по вере пошел. И вот я теперь чувствую, вот я вижу это изменение, вот я вижу это благословение, да. Вот часто я слышал от людей, не хочется в церковь идти там, да. Вот. Или сейчас, вот, может, кому-то не хочется в интернет подключаться, что там, Zoom, интернет, что это за церковь такая, что это за общение, что это за богослужение такое. Вот не хочется, да, вот не верится, да, да. Но ты берешь, делаешь этот шаг веры, или идешь в церковь, или подключаешься там, да. И Бог тебя касается через это общение, через молитвы, через кто-то что-то сказал, может, ты тоже что-то сказал, и Бог тебя касается. Хотя, когда ты включал, ну, ничего не особенно, сейчас там будем разговаривать, ну, что там, как там, я Бога услышу, ну, вот. Разве из Zoom что-нибудь хорошее выйдет, да? Ну, вот выходит. И тут надо просто веру, понимаете? Я пойду в церковь, и я верю, Бог меня там благословит. Хотя у меня в голове такая путаница, у меня такое отвлечение. Я же ничего не смогу сконцентрироваться. Но ты идешь, верую, или служишь, или принимаешь какое-то служение от других. Шаг веры, и Бог делает. Сделаешь шаг веры, и Бог делает. Вот как этому... Какой-то там, по-моему, слепец был, ему сказали, Иисус сказал, иди в этот, омойся там в какой-то пруд. Ему же трудно было идти до этого пруда, да, что же Иисус сразу не исцелил бы, и все. Нет, ты иди. Он пошел, и мы понимаем, все, исцеление его, но ему надо было пойти окунуться, умыться в этом пруде. Есть такая история, да? Вот. И вот нам тоже делать шаги этой веры нужно. Ну, колесницы, колесницы, ну... А где же вера твоя? Где же вера твоя? Да, Дух Святой говорит, да? Без веры невозможно угодить Богу. Он ищущий, он есть и ищущим воздаем, да? И вот тут надо тоже беречься, не говорить, ну, как бы мы иногда так вот говорим, не совсем, или думаем, да? Ну, как бы мы думаем, ну, если у меня этого нету, ну, значит, нет Божьей воли для этого в моей жизни, да? Вот мы иногда так рационально пытаем объяснить незавоеванную землю. И вот как вы думаете, вам не кажется, что это, да, когда мы так делаем, да, ну, типа, не Божью волю говорим, да, если бы это было Божьей волей, это в моей жизни было, да. Не кажется ли вам, что вот мы когда так делаем, мы как бы ответственность свою перекладываем на Бога? Ну, типа, Бог, ты не дал мне сил, ты не дал мне веры, ну, вот поэтому я такой, какой я такой, да. Но если есть обещание, значит, и есть сила. Теперь надо все это разбавить моей верой, и получится... Обязательно плодотворная, хорошая смесь. Мы это увидим. Если есть обещание, то все, я могу верить. Слова достаточно, чтобы пойти и взять им вот эти вот долины. Его достаточно было. Не вступайте в союз. Не вступайте в союз. Вот опять здесь говорится. Откроем. Это же не только в Ветхом Завете. Это очень важно и в Новом Завете. Второе Коринфянам, пусть это звучит в наших сердцах. Конечно, мы живем в мире. Вот, и нам нужно это напоминание. Вот какая там, какой план Божий был? Им не нужно было вступать с этими народами. Да? И если бы они не вступали с этими народами... они бы, духовная планка у них бы не понижалась, и они были бы свидетелями для этих народов, понимаете? А в результате они с ними дружили, как бы, ну, а свидетельства им никакого не давали, потому что они сами развращались. И вот церковь, она несет эту миссию спасения, миссию любви. Но если церковь смешивается с миром, то эта миссия уже пропадает. Мы можем быть дружелюбны с мирами, но мы не сможем спасти мир, мы не сможем донести Евангелие. Поэтому нам нужно, мы святой народ Божий, мы отделены, мы не должны прикасаться ни к чему нечистому, и тогда Бог будет нашим Богом, будет Его силы, обетования будут действовать. Вот это тоже важно напоминать. Давайте прочитаем 1 Коринфянам, или что я сказал? Все правильно, 2 Коринфянам, это во 2 Коринфянам, 6 глава с 14 по 18 стих. Пусть это звучит, пусть Дух Святой говорит в наши сердца. Не склоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божьего с идолами? Ибо вы храм Бога живого. Как сказал Бог, селюсь в них и буду ходить в них, буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, не прикасайтесь к нечистым, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Вот не вступать в союз, да, бороться с плотью, да, бороться вот с этим верованием, или точнее веянием вот этого мирского, да, не прогибаться под это, да, не идти на компромисс, не пытаться рационализировать, не прикасайтесь. Какое согласие между Христом и сатаной? Ну вот какое согласие? Это что, а что это от сатаны? Ну а что здесь Павел хочет сказать? Мы народ святой, мы отделены от этого мира, да. И Павел сказал, Бог любит этот мир, Бог любит весь этот мир, за весь мир Иисус умер. Но есть разница, да, эти люди, они еще не спасены, они находятся, по сути, под влиянием и под властью сатаны. Мы должны их любить, евангелизировать, им служить, но вступать в, слоняться как бы под ярмо, в это тесное общение, это нам навредит, и навредит Евангелию. Яков, 4 глава, с 1-го, 5 стих, нам Яков говорит: «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделения ваших, воюющих в членах ваших? Желаете, не умеете, убиваете и завидуете, не можете достигнуть, припираетесь, враждуете, не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодействующие, не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога. И так, кто хочет быть другом мира, тот становится врагом Богу». И 5 стих. «Или вы думаете напрасно, говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас». Бог меня любит. А часть любой истинной любви – это ревность, да? Ну, понятно, да? Если ваша жена слишком много общается с другим мужчиной, вы, как любящий человек, ну, муж, будете ревновать ее, да? Это нормально, да? И вот Бог, Он любит меня. Но раз Он меня любит, и Он тоже ревнует, когда я начинаю оставлять эти жертвенники, а то еще они мне начинают нравиться, и я там тоже начинаю склоняться перед ними. Бог любит, но раз Он любит, у него вот это вот есть ревность, и тогда у меня получается конфликт с моим любящим Богом. Конфликт с друг другом получается. Откуда у вас вражды и распри, да? Вот это вот мирское, да, вот когда мы мирские, когда я поплати, все, я начинаю раздражаться, и этот не тот, и этот не так делает, и это, и все, и вот начинается, понимаете? Когда мы начинаем дружить с миром, вот так вот мы начинаем. Я стараюсь, у меня не получается, я раздражаюсь на другого, давай старайся, если бы ты старался, у меня бы лучше получалось стараться. И вот начинается как бы такое, вот церковь виновата, или вот тот человек виноват там, или вот моя жена виновата, или вот дети у меня какие-то не такие, вот там вот дети, вот у них такие хорошие дети, а у меня вот такие дети. И вот начинается вот эта вот раздражительность, недовольство, конфликты, и начинаешь просить, не то начинаешь просить, пытаешься: «Бог, построй мое царство». Вместо того, чтобы просить, будет твое царство. Да? Вот эта вся путаница, когда мы начинаем дружить с миром, Яков это говорит. Это прелюбодейство, духовное прелюбодейство, вот эта дружба с миром. Это прелюбодейство. Бог любит нас ревностно, и Он ревнует нас, когда мы начинаем мириться, сближаться, объединяться с миром. И другой еще отрывок тоже. 1 Иоанна, 2 глава, с 15 по 16 стих. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Жертвенники, их разрушьте, да, Бог нам говорит, вот Дух Святой нам говорит. Пусть Дух Святой показывает, какие там у меня и у вас есть жертвенники. Почему жертвенники некоторые не разрушены в наших жизнях? Почему? Тут, я всегда повторяю, проблема простая. Это или грех, или неверие. Грех может заключаться в том, что эта вещь мне может нравиться. Вот так вот. Я не убежден, что это плохо. Это мне нравится. Но тут это грех. Тут нужно осознать, покаяться, да. Другая вещь. Я понимаю, что это плохо. Но у меня нет сил с этим побороться. Тут неверие, то, что во Христе я все могу. Вот, вот так вот все это лечится двумя вещами. Или если это грех, надо покаяться, или если это неверие, найти обетование и поверить. Все, потому что Бог не может обмануть и лгать нам. Почему обетование Божие не исполняется в наших жизнях? Задумались об этом, когда вот особенно читаете Библию, видите эту победу, эту силу, да, почему в моей жизни они не исполняются? И иногда так думаешь, а потом как бы болезненный такой ответ. Да не буду я про это думать, это тяжело, я еще больше расстроюсь, да? Но все равно потом периодически начинаешь думать, почему, почему, почему? Наверное, может быть, нет никакого четкого ответа? Нет, ответ четкий есть. Ответ, вот книга Судей, она дает четкий ответ, почему обетования Божьи, которые были обещаны, склятую, они не исполнились в жизни народа Божьего в Израиле. Все просто. Ангел специально пришел и все четко им объяснил. Причем у них не было царя, понимаете? Это тоже не проблема была, то, что у них царя не было. Надо было им спросить. Они спросили, Бог ответил, Иуда пойдет. Заблудились они, не проблема. Ангел вообще пришел. Пришел и им сказал, да. Библия дает ответы нам. Если мы искренне взыщем Бога, то мы найдем эти ответы. Мы не всегда услышим то, что мы хотим. Не всегда. Да? Вот посмотрите, вот израильтяне, я в прошлый раз говорил, и сейчас хочу обратить внимание, им было плохо. Вот эти вот амореи, сынов Дановых, они стеснили. Им было тяжело. Их стеснили. Они потеряли хорошие места, пастбища, пропитание, города на этой долине. И в горах им было очень тяжело. Их стеснили. Им было тяжело. То есть это такой прообраз христианина. Вот он пришел в церковь. Ой, так тяжело в жизни. Так тяжело в жизни. Так тяжело в жизни. Вообще тяжело, да? Ему плохо, этому христианину. Вот им было плохо, да? Стесненные обстоятельства. Сынам Дана, вот, которые стеснили в горах, им хотелось утешения. Они пришли бы на собрание в церковь, и им нужно было бы утешение. Им так тяжело, их так стеснили. Они получили обличение. Ангел пришел и обличил всех. Иову было очень тяжело, а Бог пришел и обличил его. Понимаете? Вот чего мы хотим? Ласкательство, там, как Павел говорит в Римлянам 16 главе, или истину? Чего я хочу? Ласкательство, да? Хочу, чтобы меня погладили, дали мне утешение, сказали, что да нет, ты хороший, просто мы не понимаем, как Бог работает. Нет, нет, мы ничего не скажем тебе плохого. Нет, 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 ну как же, ты такой уставший, ты такой стесненный. Ну, неужели мы скажем, что у тебя грех? Неужели мы скажем, что у тебя веры нет? Нет, 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 нет. Но что я хочу? Ласкательство и истину, понимаете? Вот ангел пришел, им нужно было утешение. Они потеряли землю, они были стеснены, они боялись этих колесниц. У них были вопросы, Бог, ну почему ты не действуешь своей силой, да? А Бог им вопросы задает, что вы сделали или не сделали? То, что израильтяне услышали, это было трудным для них, вы поймите, это было трудно, это было неожиданно. Этого они не ожидали услышать. Но зато они не будут роптать на Бога теперь. Они не будут винить Бога. Они не будут сомневаться в силе Бога. Потому что они начали сомневаться в силе Бога. Они не будут сомневаться в Его обетованиях. Они поймут, вот, да, что проблема в них, а не в Боге, не в Его клятве, не в Его обетованиях. Проблема не в послании Римлянам. Проблема не то, что благодати или крови Христа недостаточно. Она все достаточно, это все мое. Проблема во мне. Или неверие, или грех. Это неприятно услышать, но это истина. И вот как это все дает надежду на исцеление. И они тут заплакали, да? Но это была печаль ради Бога. Они заплакали, да? А значит, какая-то надежда для Израиля еще остается. Они создали жертвенник, они поклонились Богу. Они поклонились Богу, они не обиделись. Ну, раз такое послание, мы тебя вообще не будем слушать, Бог, мы тебе поклоняться не пойдем, ни на какое поклонение я не пойду, никакую жертву я не принесу, мне было тяжело, а тут меня обличили. Нет, они, слава Богу, в данной ситуации, они так не отреагировали. У них сердце еще было мягко у израильтян, да, они поняли, они оплакали свое неверие и поклонились Богу. А значит, не все окончено. Бог с ними будет по-прежнему работать. Может быть, по-другому он уже будет работать, но Бог будет по-прежнему работать. Они поняли, хотя бы вот это поколение, они поняли свою ошибку. Мне важнее, по сути дела, понять, пусть у меня нету веры, или пусть у меня есть какой-то грех, только бы с обетованиями Божьими, от которых я полностью завишу, все было в порядке. Я вот так вот смотрю, только бы все в порядке. Потому что если этих обетований нет, или они не для меня, тогда мне не нужно никакого ласкательства, мне нужно откровение Божье, мне нужно, чтобы Бог силен, чтобы Бог всемогущ во мне. А если он вот со мной почему-то, потому что я грешный, или что, он со мной не работает, если могущество его не безмерно для меня, может, оно безмерно для кого-то, но не для меня, если вот так вот мне скажут, это будет гораздо худшей проблемой. Лучше мне сказать, что проблема во мне, а не в Боге. Что Бог не изменен, что Бог стабилен. Ищи проблему в себе. Или неверие, или какой-то грех, или что-то тебе нравится, и ты не хочешь это оставить. Это не разрушит мою веру. Нет, это наоборот поможет мне доверять и познавать, в чем истинная Божья воля, что Библия, все обетования в Библии, да и аминь, это поможет. Это, может, неприятно будет поначалу, но это поможет мне, это не разрушит мою веру, да. Вот есть эта плохая тенденция, иногда ответственность за то, что обетования Божьи не исполнились в моей жизни, перекладывает на самого Бога. Вот как израильтяне там храм не строят, ну, типа не дали им разрешения, закрыли им там персидские власти, да, это где мы читаем, в Ездре, в Неме мы читаем, да, ну, ладно, но свои-то дома-то они строят, да, находят кирпичи, строительные материалы, изо всех сил, при всей этой трудности, себе строят, а на Дом Божий у них не хватило как бы веры, понимаете, вот так вот получается, да, мы проявляем большое усердие, чтобы построить, закрепить свою жизнь, да, но проявляем ли мы похожее рвение и служение, чтобы укреплять Царство Божие? Вот тут вот как бы есть такое, может, лукавство пробраться. И вот мы иногда в то, что мы не получили обетование, то, что силы Божьи, чудесная сила Божья не исполняется в моей жизни, то, что такая сухость в моей жизни, мы иногда перекладываем, типа, ну, как бы на Бога, не Божья воля. Такое мы дальше будем мечтать, но я вкратце скажу про Гедеона. Вот Гедеон, он так вот отнесся, да. Ему пришел там тоже ангел Господень, он ему говорит, Господь с тобою, Гедеон, он там прячется от этих, от врагов. Господь с тобою, да. А Гедеон ему говорит, а где же, если Бог с нами, где же все его чудеса, о которых мы слышали? И он не понимает, почему сила Божия не совершается в нашей жизни? Почему вот мы, кто-то, мадиатяне или кто-то у них там все поотняли, обложили их налогами, и вот он прячется там, выбивает кусочек пшеницы себе, чтобы его не увидели и это не отобрали. Чего же мы такие запуганы? Чего же мы такие унижены? Где же этот великий Бог? И он не может понять, что они там понаделали этих жертвенников, не то, что они не уничтожили, они вообще новые понадели, им поклоняются, и не понимают, почему их Бог оставил. Вот не понимают, почему их Бог оставил. Они не понимают, что это их неверие, и что это их грех. Вот он не понимает, где он. Но где же его чудеса? И вот мы иногда тоже, где же эта чудесная сила? Вот там в первом веке чудесная сила Божья была. Или вот там вот мы слышим чудесная сила Божья. А почему в моей жизни нет этой чудесной жизни Божьей? Но ответ, он не сложен, братья и сестры. Он неприятен, может быть, но он не сложен. Или мое неверие, или мой грех. Вот почему обетование Божие не исполняется в моей жизни. Вот так вот, несложно, несложно. Ангел пришел и все просто объяснил. Весь Ветхий Завет и Новый Завет, он, по сути дела, дает такой ответ. Все проблемы, то, что обетование не исполняется, это наше неверие или грех. Не очень сложно это, не очень сложно. Ну, неприятно, конечно, это слышать, да, неприятно. Но это истина. И лучше принять эту истину, как она есть. И вот пусть Дух Святой показывает, если у нас есть какая-то вот эта дружба с миром, какие-то жертвенники, пусть каждому из нас показывает, как бы я тут, ну, когда другой человек вам будет говорить, это все только может запутать, да, Поэтому пусть Дух Святой показывает. Но одну вещь нужно уточнить, конкретно можно сказать. Это о браке с неверующими. Это у них там была вот в книге Судей и вообще во всем Ветхом Завете. Вот это у них была проблема. Они сначала не изгоняли, потом налогом обкладывали, потом уже сами идолам поклонялись, ходили на эти праздники, брали уже неверующих жен, ну и все вот так вот это, все это происходило. И это тоже в Новом Завете. Нам в 1 Коринфянам 8:39 тоже, братья и сестры, говорится, только в Господе. Если вы ищете жену или ищете мужа, только в Господе. Вот это совершенная Божья воля. Только в Господе. Да? Мы, у кого дети, мы должны детей своих научить, впечатлить, что раз они верующие, раз они отделенные, они должны жениться или выходить замуж за только в Господе. За действительно верующего или верующую. Вот это очень важная миссия. Потому что вот это вот смешение, оно происходит, оно разрушительно. Это совершенная Божья воля. Есть такое мнение, что да нет, в Библии не написано. Ну как не написано? Я только что сказал, 1 Коринфянам, да, читайте, только в Господе. Вот она, совершенная Господа. То есть совершенная Господня воля. Ну и, конечно, у нас Ветхий Завет есть. Коринфянам, не преклоняйтесь под чужой ермой. Вот это, по-моему, четко сказано, да, Павел это сказал. Вот отношение к Богу, Бога по отношению вот к браку. Да? Его совершенная Божья воля, брак должен быть с верующими, оба верующие должны. Да? Вы не послушали гласа его, ангел сказал, что вы это сделали. Да? Вот он совершенный Божий. Вот отношение Бога к этим вещам. Да? И вот смотри, я когда был молодым христианином, мне очень помогло, как-то иногда вот я тогда смотрел, что вот Божья воля, как-то я упрощенно смотрел, и мне объяснили, что есть Божья воля совершенная, а есть Божья воля допускающая. На самом деле, я сейчас не буду доказывать это, если кто-то может из Библии потом в чате написать, приводить эти примеры, вот. Но вот на этом примере, вот, который мы читаем, конечно, это видно, и этого достаточно. Вот она, совершенная Божья воля, чтобы они выгнали всех этих хананеев и завоевали эту землю. Понятно, да? Бог обещал. Несовершенная Божья воля, допускающая. Хорошо, я оставлю, раз вы не верите, не повинуетесь мне, да? Я оставлю этих хананеев, я оставлю. То есть это тоже Божья воля, что Бог их оставил, да? И он будет использовать этих хананеев с определенной целью, да? Они искушать будут, они будут испытывать, да? Они будут держать народ Божий, чтобы они бодрствовали, да? Вот, то есть такая цель. Но это... Несовершенная Божья воля, это допускающая Божья воля. Вот какую хочу я Божью волю в своей жизни? Совершенную или допускающую? Да? Ну хорошо, конечно, человек может, верующий, жениться на неверующий или наоборот. Да? Что, все, жизнь закончилась? Ну нет, конечно. Да? Бог допускает, и Бог хочет, чтобы и этот человек начал ходить в церковь с этим верующим, уверовал, все. Но это не совершенная Божья воля, это допускающая Божья воля. И вот как тут сказано, я не изгоню, они будут вам петлёю, да? Вот. И вот так же в браке, когда неверующие, это петля, это дополнительное искушение, это дополнительное испытание, которое Бог вначале не хотел, да? Но если ты пошел, если кто-то пошел таким путем, хорошо, Бог будет это использовать, но это будет трудно, это будет тяжело, это будет Божья воля. На этом все не заканчивается, да, нет, продолжается, да, и мы будем относиться к этому браку и поддерживать людей и всех, и неверующего, и верующего, и брак, конечно, мы будем смотреть, и мы будем за любовь, за единство и все. Но изначально мы должны понимать, что есть совершенная, а есть несовершенная воля. И вот отныне они отвергли совершенную Божию, и они получили допускающую Божью волю. Им будет труднее, им будет труднее. Определенный гнев Бог четко показал. Бог четко показал. Бог поругаем не бывает. И более того, конечно, есть хорошие примеры, но... Из моей практики и из, вот, даже из примера израильтян, вот эти вот хананеи, да, которые стали петлей, да, и сетью, что они стали верующими? Нет, наоборот, израильтяне потеряли веру, и потеряли землю. Они потеряли все. Это действительно в прямом смысле стало петлей. Вместо того, чтобы еще больше усилиться в доверии Богу, раз вокруг живут такие народы, они это не сделали. И вот так вот. Поэтому вот по поводу христианского брака, если неверующие в браке, ну хорошо, хорошо, но это тяжелая ситуация, братья и сестры, тяжелая ситуация. Послушайте мудрость Божию, выбирайте совершенную Божию, а не допускающую, совершенную Божию волю выбирайте. Вот как здесь им надо было изгнать всех этих хананеев. Вот наше обетование. Мы живем в Новом Завете. Римлянам 6 глава 7 стих. Умерший освободился от греха. Римлянам 6:7. Умерший освободился от греха. Вот наше обетование. Я освободился от этих хананеев. Я освободился. Слово Божие мне говорит, Иисус 2000 лет на кресте умер и сделал это для меня. Этой благодати достаточно для меня. Но мне надо теперь просто в это верить. И вот наши хананеи, они как бы оставшиеся грехи, оставшиеся вот от старой жизни вещи, да? Но надо понять, увидеть перспективу Божию. Да, они остались еще, но Бог обещал и это все искоренить, это все изменить, это все очистить и это все осветить. Он это обещал, и вот с этой историей мы понимаем, что Он силен это сделать. Он силен дать мне не только 50%, ну и все остальное, то, что он обещал, он силен. Поэтому, братья и сестры, я хочу вот сейчас вас вдохновить. Когда мы смотрим в свое сердце, мы можем увидеть этих хананеев. Я вот даже стоя перед вами, чувствую, ну кто я такой, вот что у меня такие прям победы, прям я все завоевал в своей жизни, да. Вот. Но мы живем по вере, мы вот не унываем, не переживаем из-за каких-то прошлых неудач, то, что мы там пошли на компромисс, пошли с этими хананеями. У нас еще все впереди. Благодать, вот сегодня день спасения. Благодать, она действует, и эти обетования, это сила Божия, то, что Он силен освободить. Может, я там 5 лет вы с этим боролись, там, да? Христос говорит, я силен тебя освободить, я. Ты боролся своими силами, поэтому у тебя ничего не получалось. А я уже тебя освободил. И ты должен верить, что ты умерший со мной через веру в крещение, да, ты освободился от греха, ты свободен от этого греха. Ну, и вот у нас опять выбор, или поверить Слову Божьему, я свободен, или, ну как же я свободен, я по-прежнему борюсь с этим, ну как я могу, ну я не понимаю, ну как я свободен, ну я не чувствую, что я свободен. Ну и они тоже не чувствовали, что вот мы сейчас выйдем и эти колесницы победим, но они должны были верить. И я должен верить этой благодати и этим обетованиям. Я ныне освободился от греха. Но Римлянам 6 главу, почитайте, там много других потрясающих обетований. Вот и наше обетование. Умерший освободился от греха. Я свободен от этой похоти, от этой зависти, от этого непрощения. Я свободен. И вот когда я буду верить в это, Дух Святой приходит, и Он изгоняет. Да? Не изгоню, да? Если бы они верили, то Дух Святой бы, ну, Бог изгнал бы этих хананеев, да? Но они не верили, да? И вот Дух Святой видит мою веру. Вот, я верю в Римлянам 6 главу, да? И Он, Дух умерщвляет эти дела плоские. И Дух, видя мою веру, Он изгоняет это. Он делает, не я. Но моя часть верить, а Дух Святой делает это невозможно. Я должен поверить, что я свободен от греха. Во Христе. И Дух на практике уберет эту раздражительность, что там, зависть, похоть, нетерпение, какое-то там, все Он это делает. Он удивит нас. И вот для нас, я хочу, чтобы у нас была вот эта поддержка, вот то, что в Римлянах мы свободны, и надо почитать себя такими свободными и живыми для Бога. Мы живы для Бога, а хананеи, все, они уже мертвы. Все, на кресте это все произошло, вот эта вся наша старая жизнь. Благодать, она не для того, чтобы оставлять нас в грехе, понимаете? Она, если мы верим, она искоренит вот эти все остатки тоже. Поэтому вот благодаря этой благодати мы можем вдохновиться и с большей уверенностью, с большим вдохновением пойти и завоевывать, отвоевывать вот все, что Бог нам обещал. Он нам обещал вот эту жизнь в святости, в победе над грехом. Благодать, она не оставит нас в грехе. Но нужно верить. Нужно верить. Это обещание Бога. Это Его клятва, вот эта полнота у нас есть во Христе. Аминь.